«Свобода. Разница во времени». У микрофона Владимир Торс. Третьего июня в Питере похоронили политзаключенного советских времен Валерия Ефимовича Ронкина. Он родился в городе на Неве, именовавшемся тогда Ленинградом, в 1936-м. Там же и похоронен. В промежутке небогатая география советской повседневности. Мурманск, мордовские лагеря, Луга. И удивительная жизнь, увлекательно и весело описанная им в автобиографии с подробным подзаголовком «Воспоминания бывшего бригадмильца и подпольщика, а позже политзаключенного и диссидента». Пару лет назад мы встретились с ним в поездке на Соловки и в Медвежьегорск. Среди многочисленных мемориальцев, в ней участвовавших, многим молодым его имя уже мало что говорило. Сейчас я смутно уже припоминаю то время, когда мы впервые узнали о нем. Поначалу из слухов, приходивших из Ленинграда, потом уже в начале 69-го, и из хроники текущих событий, сообщившей, что 12 июня 65-го года в Ленинграде арестована группа в составе 9 человек. Валерий Ронкин, Сергей Хахаев, Вадим Гаенко, Вениамин Йоффе, Валерий Смолкин, Сергей Машков, Борис Зелексон, Валентина Чекатуева, Людмила Климанова. Ронкину и Хахаеву предъявлено обвинение в написании программного документа «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата» и всем девяти издание неподцензурного журнала «Колокол» и распространение листовок антисоветского содержания. Узналось также, что эти позаимствовавшие у Герцена название своего издания «Сторонники диктатуры пролетариата» определили себя как «подпольный союз коммунаров» и являются марксистами. Подпольщиков-марксистов в стране победившего социализма было в ту пору, как теперь выясняется, немало. Хотя, конечно, меньше уже, чем в 50-х после смерти Сталина, особенно после его осуждения на 20-м съезде КПСС. Убедиться в этом можно хотя бы по доступным ныне следственным и судебным материалам. Вот некоторые данные об этих подпольных марксистах 60-х.
Синев, его сестра и Серый из Краснодара осуждены 15 марта 1962 года за создание осенью 1960 года подпольной организации. В августе 1961 года они направили в ЦК КПСС, ЦК КП Украины и Туркмении, Академию наук СССР, редакцию газеты «Правда» и другие адреса материалы августовского совещания Временного коммунистического союза, в которых выступали с критикой положений новой третьей программы КПСС, доказывали, что КПСС изменила марксизму-ленинизму.
Молодые люди из Новосибирска, Клюйков и Ивлев, привлекались в 1962 году к уголовной ответственности за создание Союза новых коммунистов.
В том же 1962 году жители Тирасполя, Будяк, Евдокимов, Жураковский и Антохи привлекались к уголовной ответственности за создание Союза борьбы за справедливость, в листовках которого они обвиняли правительство в предательстве завоеваний Октябрьской революции.
23 ноября 1963 года за создание подпольной организации был осужден Кривоносов, следователь прокуратуры из города Ленинграда. Он и его подельники с помощью сконструированного гектографа издавали нелегальный журнал «Коммунар», в статьях которого критиковали советскую избирательную систему, состояние сельского хозяйства, космическую программу.
Член КПСС КОП, комсомольцы Панарин, Попова и другие студенты Московского университета в феврале 1963 года профилактированы сотрудниками КГБ за намерение создать нелегальную организацию под названием «Коммунистический трудовой союз». В составленных ими тезисах и рукописи «Искусство и политика» констатировали наличие антагонистических противоречий между народом и правительством в СССР.
Бульбинский, уже судимый ранее за распространение листовок, а также трое других жителей Ровенской области осуждены 19 февраля 1964 года за создание подпольной организации «Всесоюзный демократический фронт. Революционная социал-демократическая партия», от имени которой они распространили более 1000 листовок в различных областях Украины.
Драгош и Чердынцев, учителя из Одесской Харьковской области, Тарнавский, Столяр из Киева и еще трое студентов Кишиневского института искусств осуждены 19 сентября 1964 года за создание подпольной организации «Демократический союз социалистов». В феврале 1964 года, устроив подпольную типографию, отпечатали 1500 экземпляров обращения, разослали их по Одессе, Киеву, Горькому, Челябинску, Свердловску, Петропавловску, Кишиневу и Ленинграду.
Ну а кроме того, на воле находились некоторые еще не выявленные бдительными органами марксисты-подпольщики, вроде генерал-майора Петра Григорьевича Григоренко, организовавшего в 1963-м подпольный кружок под названием «Союз борьбы за возрождение ленинизма». Казалось бы, группа Ронкина-Хахаева была ничем не примечательна в этом ряду. Но, как справедливо отметил исследователь советского диссидентства Александр Даниэль, гораздо важнее идеологии тут была стилистика кампании.
Мне кажется, что идеологическая окраска этой группы, которая на самом деле не группа была вовсе, она была кампания. Кампания, вышедшая из стен технологического института, студенческая, сохранившая дружбу и какую-то вот такую общую жизнь, и после того, как они все стали инженерами и разошлись под предприятием. И поэтому всегда мы даже путаемся в названии. Мы говорим «Союз коммунаров», да? Но это очень условное название, это подпись под одной из листовок или двумя из листовок, я уже не помню, под сколькими была эта подпись «Союз коммунаров». Не более того, сами себя же они так не называли. Потом их называли группа «Колокола», так сказать, любовно просто «Колокольчиками». Но это тоже внешнее условное название. Их так называли, потому что они издавали журнал под названием «Колокол», да? А на самом деле это была просто компания друзей. И идеология, как мне кажется, тоже была достаточной условностью для них. В общем, они ведь довольно легко с ней расстались. С мироощущением, с мировоззрением нет, а с идеологией – да. Кто расстался с ней в лагере, кто после лагеря? Кто расстался полностью, кто частично. Не это было главное, мне кажется.
Так считает Александр Даниэль, чей отец, писатель Юлий Маркович Даниэль, оказался с Валерием Ронкиным в одном лагере. Не идейном и не пионерском, разумеется, в исправительно-трудовом, в Мордовии. Одно время Ронкин с Даниэлем-старшим даже были соседями по нарам, и Юлий Маркович чуть ли не в каждом письме на волю писал о Ронкине. Иногда насмешливо. И всегда очень тепло.
Компания у нас 6 человек, пестрая и забавная. Так мы и живем, коммункой, гуртом. Пьем кофе, увы, допиваем остатки. Обсуждаем новости, делаем прогнозы. Время от времени вспыхивают споры. Твердокаменный и воинствующий марксист Ронкин схватывается с Виктором Калниншем, который не материалист, но зато эрудит. Историк, филолог, этнограф. По левую рученьку от меня возлежит Валерий Ронкин, чешет бороду, уговаривает меня пойти при первой возможности в турпоход. В промежутках зачем-то читает «Иран при первых ахеменидах». Ох уж эти мне книжки. Голландсков все еще наивный человек пытается меня образовывать. Подсовывает мне какие-то порнографические книжонки о философии и политике. Валерка Ронкин, известный экстремист, настаивает на применении ко мне экономических акций. Не давать ему кофе, пока не прочтет. Далее следует какое-нибудь непотребство. Мы с Валерием Ронкиным живем дружно, не ругаемся, не ссоримся. Он меня политпросвещает, комментирует радиопередачи. Я взамен пою песенки. «Мы вам бусы, вы нам слоновую кость». А дуэтом мы поем, обращаясь к курице, которая нахально разгуливает по запретке. Сквозь чугунные перилы ножку дивную продень. Не верит стерва в нашу платоничность, не продевает.
Ну, сами понимаете, вся эта несколько наигранная веселость, чтобы убедить близких, что лагерь – это не так уж ужасно. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Торц. В эфире передача, посвященная памяти скончавшегося 31 мая диссидента и политзаключенного советской эпохи Валерия Ронкина. Со студенческих времен к нему приклеилась кличка «Бен». Спрашиваю у соученика и подельника Валерия Ефимовича Вадима Гаенко. А как вы познакомились с Беном?
С Валерием я познакомился в 1956 году после своего поступления в институт в технологический имени Ленсовета, он был на год старше меня, на год старше курса. Познакомились мы с ним в комсомольском патруле. Была такая общественная организация, можно сказать, в институте. Занималась она борьбой с хулиганством, со всякими правонарушениями и так далее. Но помимо этой деятельности такой комсомольской, он участвовал во всех стройках, в работе на Целине выезжали туда. И, собственно говоря, уже в институте он был очень активным, да, комсомольцем.
Так как вы дошли-то до того, чтобы вот от такой бригадмирской комсомольской деятельности перейти к подпольной?
Вполне естественно, потому что при активной комсомольской деятельности, вообще так, с общественной деятельности активной, мы видели несовпадение идеологии официальной с существующей практикой. И именно это и натолкнуло на необходимость в этом разобраться. Поскольку мы не были очень самонадеянны, во всяком случае Валерий точно, он считал необходимым обсудить эту тему. Обсудить ее открыто на комсомольском собрании это было практически невозможно. Поэтому решили написать книгу, где будут изложены вот свой взгляд на существующее положение, на перспективы и так далее. Вот эта книжка и называлась «Диктатура бюрократии, диктатура пролетариата». И подзаголовок там, кстати, был «Пути построения коммунизма в СССР».
А просветительская ваша деятельность, колокол, листовки?
А это одновременно пошло. Значит, после того, как Валерий и Сергей Хахаев написали эту книжку, обсудили ее в таком узком кругу и решили, что вообще ее нужно распространить для обсуждения. Это не было программным документом, как нам потом приписывали на суде. Нет. Это был материал для обсуждения. Но попутно, поскольку мы были романтики, да, и уж Валерий-то точно был романтиком, мы решили издавать и такой журнал «Колокол». Ну, вышло-то его всего 2 номера этого «Колокола». Он, кстати говоря, не был антисоветским как таковым, да, в общем, там материалы были вполне нормальные, но он был нелегальным, неформальным. Ну и кроме того, группой, которая, ну, фактически возглавляла, она не была официально оформлена, эта группа, как какая-то там антисоветская или подпольная группа и так далее, это был просто союз, да, друзей, которые обсуждали какие-то проблемы. Ну вот попутно написали книжку, да, выпустили журнал и распространили листовки среди комсомольцев, отъезжающих на Целину. Поскольку Валерий сам был на Целине, он очень хорошо знал, что там происходит. И он советовал обратить внимание на целый ряд пунктов, которые вот стоило бы посмотреть ребятам, подумать о них. Так что вот это, собственно, составляло криминальную деятельность, да, так называемую.
И кто-то из этих комсомольцев и донес, что ли?
Ну, как сказать, листовки же были в эшелоне распространены, поэтому там кто, наоборот, давал читать своим знакомым и незнакомым, а кто, естественно, сразу же сообщил в КГБ о том, что вот в эшелоне едут какие-то, значит, там несознательные граждане, которые распространяют листовки, их постепенно вытаскивали. Мы их положили там в коробки с домино, в книжки. Кстати говоря, книжка «Работа Ленина», да, по-моему, там были апрельские тезисы, и вот... и государство, и революция. Ну вот, туда и были уложены эти листовки. Они не противоречили, вообще говоря, марксизму и ленинизму. Они просто обращали внимание на несоответствие, да, идей с практикой.
Друг и подельник Валерия Ронкина Вадим Гаенко. В 65-м его приговорили к 4 годам лагерей. Ронкин и Хахаев получили по 7 лет лишения свободы и 3 года ссылки. Десятилетия спустя мой коллега по мюнхенской свободе, поэт и православный социалист Евгений Кушев, он скончался в 95-м, рассказывал. Это запись из звукового архива нашего радио.
В ноябре 1965 года в Ленинградском городском суде слушалось дело по обвинению группы лиц в создании антисоветской организации и в распространении антисоветской агитации и пропаганды. Рассказывают, что на этом суде произошел следующий курьезный эпизод. «Почему вы назвали свой журнал «Колокол»?» – спросил один из судебных заседателей. Кто-то из обвиняемых ответил: – по аналогии с Герценом. Но заседатель так ничего и не понял. Он просто не знал всего этого. Ну, например, слово «аналогия». А если и слышал что-то краем уха о Герцене, то уж никак не мог предположить, что он и колокол какой-то там издавал. Итак, журнал «Колокол». Не герценовский, а другой. «Колокол» — это явление политического характера. И явление достаточно серьезное. Хотя издавался он на пишущей машинке. Заглавие выполнено посредством клише «Колокол» с такими же завитушками, как и в герценовском. И чуть меньшими буквами «Орган Союза коммунаров». Что же делал этот союз? Распространял листовки, пропагандировал свою программу, которая называлась «От диктатуры бюрократии к диктатуре пролетариата». Вернемся, однако, к «Колоколу». О чем писали его авторы, что они пропагандировали? Цитирую. «У нас в стране многие начинают понимать, что наличие легальной оппозиционной партии, если и не подорвало бы бюрократизм, то во всяком случае серьезно ограничило бы произвол бюрократии и сделало ее более подконтрольной. В связи с этим идеологи бюрократизма пытаются как-то оправдать эту дискредитировавшую себя систему и представить ее как наиболее совершенный политический механизм. Напротив, однопартийная система неизбежно приводила к фактической ликвидации основных демократических свобод и делала возможными массовые репрессии, нарушения законности, массовые закрытые суды, выносившие приговоры на основе доносов и полученных под пыткой признаний обвиняемых. Однопартийная система фактически смогла превратить страну в концлагерь громадных размеров. В том же номере «Колокола» была помещена статья под рубрикой «Они управляют страной». В статье излагалась политическая биография члена тогдашнего, да и нынешнего Политбюро ЦК КПСС Суслова. Упомянув о том, что именно Суслов руководил массовым выселением калмыков, карачаевцев и литовцев, автор статьи кончал такими словами. «Нам неизвестно, какие доклады готовит сейчас Михаил Андреевич, но мы твердо уверены, что они будут столь же научны и принципиальны, как и его прежние работы, как он сам, как его соратники, уже мертвые, но еще живые». Откуда, однако, я беру все эти цитаты? Да вот из того самого номера «Колокола», который мне удалось достать в Ленинграде еще в 1965 году. Летом 1965 года социалистическая группа, членом которой я состоял, существовала она в Москве, узнала об арестах в Ленинграде. И вышло так, что выехать в Ленинград выпало мне. Однако найти какие-либо следы Союза коммунаров оказалось нелегко. Наконец-то, после двухнедельных поисков, удача. Один, и, как меня заверили, единственный номер «Колокола», плюс поверхностная информация о самом Союзе коммунаров. С этим я и вернулся в Москву. «Колокол» скопировали, пустили по рукам, а подлинник остался у меня. Хранился он у меня в ручке «Венечка».
Евгений Кушев о питерском «Колоколе» и «Колокольчиках». Архивная запись 1976 года. И снова о, пожалуй, главном из них, о Валерии Ронкине, с которым мы простились на минувшей неделе. Слово его товарищу и подельнику Вадиму Гаенко.
Ну, что сказать о Валерии? Во-первых, это был очень добрый и отзывчивый человек, с очень обостренным чувством справедливости. И за эту справедливость он был готов бороться всеми возможными способами. Это было и в институте. И, собственно, в комсомольском патруле там просто была ошибка, что мы по молодости, значит, и Валерий в том числе, немножечко путали внешние проявления с сущностью, да, то есть протестуя против сущности, да, идеологической какой-то, так сказать, да, обращали внимание на внешние факторы. Это в том числе оказывались там прически, танцы и прочее. Вот. Ну, главное не это. Главное то, что вот его борьба за справедливость. Это прошло через всю его жизнь, эта борьба за справедливость. В лагере то же самое, да. Значит, любое нарушение лагерной администрации, даже их порядков, вызывало у него протест. Он неоднократно участвовал в голодовке и так далее. Поэтому он довольно много времени провел в штрафном изоляторе в очень хорошей компании с Юлием Даниэлем. А затем был отправлен во Владимир.
Знаете, у меня от недолгого общения с Валерием сложилось впечатление, что он человек чести и идеи. Таких по нынешним временам немного. Но какой идеи? Архаично-коммунарской и марксистской? Ведь многое в теоретических построениях Ронкина у его читателей и слушателей вызывало снисходительные усмешки уже в середине 60-х.
С марксизмом как таковым было покончено еще в лагере, да? Поскольку там мы встретились с людьми, у которых были и другие точки зрения. Это все обсуждалось там довольно горячо и открыто. И поэтому воззрения коммунистические претерпели у него существенные изменения. Он остался социал-демократом, но не марксистом. Надо сказать, что в отличие от большинства групп, наша группа не распалась ни на суде, ни в лагере, ни после выхода из лагеря. Потому что связи между людьми были не только идеологические, но в значительной степени нравственные, дружеские связи. Поэтому она как была таким очень тесным коллективом, в котором все, в общем-то, любили друг друга и любят сейчас. Значит, общественной деятельностью после выхода из лагеря, в общем-то, практически все и продолжали заниматься. И Валерий, и Сергей после выхода писали статьи. Значит, и другой член группы нашей, Иов Вениамин, он, собственно говоря, создал НИЦ-мемориал. Я занимался помощью в работе фонда Солженицына. Валерий Смолкин занимался тем же самым в Прибалтике. Тем же занимался после его отъезда, значит, когда ему предложили уехать либо на Запад, либо на Восток, занимался Сергей Машков, тоже член нашей группы. Мы все сохранили дружеские связи, помогали друг другу. Связь остается. Даже вот сейчас дело в том, что мы всегда отмечаем 12 июня как день официального признания нашей организации. Это в шутку, конечно, но тем не менее, но вот совпало с тем, что потом это было объявлено официальным днем. И вот в этом году собираются все, кто остался жив и в разных местах. И из Израиля, и из Красноярска. Приезжаемся сюда. К сожалению, это совпало с таким печальным событием.
В памяти одного из них, Валерия Ронкина, скончавшегося 31 мая, и посвящаем мы сегодняшнюю передачу. Продюсером ее был Андрей Абочкин, автор и ведущий Владимир Торцев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте. В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. Израильские военные преследуют ирландское судно с гуманитарными грузами, которое следует в сектор Газа. По сообщениям пропалестинских активистов, сухогруз находится в 55 километрах от Газы, и за ним следует несколько израильских судов. Израильская сторона не подтверждает эту информацию. 5 человек в пятницу стали жертвами взрывов и нападений в Ингушетии и Дагестане. В Польше сегодня начинается предвыборная агитация кандидатов на пост президента страны. Предполагается, что основная борьба развернется между представителем правящей партии «Гражданская платформа» Брониславом Комаровским и кандидатом от партии «Закон и справедливость» Ярославом Качинским. В Британии сегодня бортпроводники авиакомпании British Airways начинают очередную забастовку. Сотрудники компании протестуют против планов руководства сократить фонд оплаты труда и отменить ряд льгот. Следственный комитет при прокуратуре России начал проверку действий милиции в отношении журналиста интернет-издания «Газета.ру» Александра Артемьева. Во время разгона правоохранительными органами марша несогласных в Москве 31 мая ему сломали руку. Торги на мировых биржах в пятницу завершились существенным падением цены нефти, курса евро и котировок акций. Курс единой европейской валюты упал ниже 1 доллара 20 центов за евро. Это самый низкий уровень с марта 2006 года. Президент России Дмитрий Медведев прибыл в Германию с двухдневным визитом. Сегодня пройдут его переговоры с канцлером Ангелой Меркель. В Кабуле в пятницу завершилась так называемая «Джерга мира» – собрание более 1500 старейшин из всех провинций Афганистана. Участники форума поддержали предложение президента Хамида Карзая начать мирные переговоры с умеренными представителями движения «Талибан». Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня речь пойдет о феномене холодного лета 53-го. Документальные публикации по истории ГУЛАГа и исследования историков в последние годы позволяют увидеть знаменитую амнистию 53-го и ее последствия как бы в новом свете. Самое известное из этих последствий – это волна уголовного беспредела, прокатившаяся по стране вместе с возвращающимися из лагерей амнистированными уголовниками. Криминализация, как выражается известный исследователь темы Владимир Александрович Козлов, хулиганизация СССР.
Наш собеседник сегодня – автор статьи об амнистии 1953 года, французский историк Марк Ильи. А читать будем письма во власть. Обращение граждан к Клименту Ефремовичу Ворошилову, сменившему на посту председателя Президиума Верховного Совета СССР всероссийского старосту дедушку Калинина.
Отмечу, что некогда мы уже использовали в наших передачах часть этого эпистолярного ворошиловского багажа. Формально, по должности, Климент Ефремович был первым лицом в государстве. Но, думаю, наши слушатели понимают из последующей истории, что первое лицо формально – это не значит самый главный. Так было и с Ворошиловым. Однако повелось так уж издавна, что первому лицу высшей инстанции, пусть формальной, можно было жаловаться простым людям. Вот ему и жаловались, и писали письма.
Уважаемый Климент Ефремович, мы, рабочие и инженерно-технические работники предприятия «Почтовый ящик такой-то» города Ярославля, обращаемся к вам с большой просьбой принять решительные меры по борьбе с хулиганством и бандитизмом, которые за последнее время в связи с амнистией заключенных приняли небывало наглый размах. К примеру, на протяжении последних 1-2 месяцев в окружности 3 километров от нашего предприятия было известных только нам несколько убийств и грабежей. Как то? Был смертельно избит, изуродован и догола раздет гражданин Трифанов, убита гражданка Чалова, был сожжен проигранный в картами хулиганами барак рабочих, где жило 18-20 семей, было совершено много нападений с целью ограблений в часы, когда рабочие идут с предприятия домой, особенно в дни выдачи зарплаты. Рабочие вынуждены, идя на работу и с работы, особенно в вечернюю и ночную смены, группироваться для безопасности в дороге, что лишает возможности нормально проводить массово-политические мероприятия. Стало небезопасно выйти в магазин вечером в 18-19 часов. Например, 19 декабря 1953 года инженеры Мартемьянова и Мухина, выйдя из магазина в 18 часов 20 минут, отошли всего 30 метров от магазина, как были остановлены и под угрозой ножей ограблены. Грабят в поезде, который курсирует от нашего предприятия до центра города Ярославля. Наглость бандитов увеличивается с каждым днем. В грабежах участвуют даже подростки в возрасте 12-14 лет. Под общую марку начинают хулиганить даже те, кто этим ранее не занимался. Однако никакой активной борьбы с бандитами не видно. В нашем районе, на дорогах, в вокзале, в общественных местах нет милиционерских постов, нет патрулей, а отделение милиции находится по другую сторону реки Волги. Милиция на местах слабо ведет борьбу с бандитизмом, почти бездействует. В силу таких обстоятельств у населения постоянно напряженное состояние, боязнь свободно выйти из дому, в любое время недоверие друг к другу. Это не только у нас в районе. Такие же безобразия творятся и в городе Ярославле, и в других городах. Мы люди труда, нам чуждо существование за счет наживы, грабежа и насилия, и те, кто этим занимается, не наши люди, им не должно быть места среди честных людей. Примите к ним самые жестокие меры наказания, а убийцам смертельный приговор, расстрел. Просим правительство пересмотреть закон о наказании бандитов, хулиганов и убийц, ужесточив меру наказания вплоть до расстрела, и дать соответствующие указания органам милиции об усилении охраны личности советского гражданина. Город Ярославль, 20 декабря 1953 года. 40 подписей.
Таких писем довольно много. Справедливости ради, надо сказать, что очень много было и противоположных писем с благодарностью за амнистию. Из тех, что я видела, одни были написаны людьми, которых амнистия коснулась лично, родственников освободили или сами амнистированные пишут. Другие письма от людей сторонних, но приветствовавших эту меру. Однако много и таких, какие мы читаем сегодня. Ужесточить наказание, расстреливать хулиганов...
«Дорогой Климент Ефремович, пишут вам земляки из города, носящего ваше имя, Ворошиловграда, и приносим извинения, что отнимем несколько минут времени у вашей плодотворной работы. Не очень приятно обращаться к вам с вопросом, который за последнее время назрел у жителей города. Наш город неузнаваемо вырос, строится много прекрасных жилых зданий, школ, клубов, кинотеатров. На глазах растет материальное благосостояние трудящихся, но наряду с этими замечательными достижениями в городе и области растет бандитизм и хулиганство. Мы знаем, что это пережитки капитализма, как грязь, прилипшая к нашим ногам и мешающая нашему движению вперед. Но рост преступности и его безнаказанность вызывают законную тревогу у жителей города. Наши театры и поздние сеансы в кинотеатрах имеют очень немногочисленных посетителей. Хулиганы безнаказанно грабят, раздевают, избивают пешеходов даже в 7-9 часов вечера. Уже в 7 часов вечера на нецентральных улицах мало увидите пешеходов. Мы считаем, что отношение к этим людям, в большинстве своем молодежь, вскормленная молоком нашей матери Родины, компрометирующая нашу Родину, нашу коммунистическую мораль, тормозящая наше строительство коммунизма, слишком гуманны законы. Они оказываются хозяевами в наших городах, как только чуть стемнеет. Конечно, мы должны усилить воспитательную работу, но ведь коммунистическое воспитание не исключает сурового наказания, и мы, трудящиеся, вправе требовать его применения. Наша милиция, лишенная права даже применения физической силы и оружия к этим бандитам, старается сама избегать их, чтобы не показать свою беспомощность и не быть искалеченными. Мы убедительно просим вынести на обсуждение президиум и Верховного Совета более суровые законы для таких бандитов, вплоть до расстрела, наряду с изменниками нашей Родины, так как их поступки, компрометирующие нашу Родину, есть тоже измена. Пусть наш народ потеряет сотню таких людей, недостойных нашего социалистического общества, но это заставит встать на честный путь жизни тысячи. Сотрудники комбината «Ворошиловград-Уголь». Всего 38 подписей.
Любопытно и, думаю, отнюдь не случайно, жители Ворошиловграда обращались к Ворошилову, в то время как жители города Молотова бьют челом об аналогичных бедствиях своему Вячеславу Михайловичу Молотову. Несмотря на некоторую разницу содержания посланий, в основе то, что уже упомянутый мной исследователь темы Козлов обозначает как «молотовский синдром», резкий скачок криминализации повседневности.
И обратите внимание, если в письме из Ярославля хулиганство связывали с амнистированными, то ворошиловградские шахтеры про амнистированных не говорят. Наоборот, считают, что хулиганы в большинстве своем молодежь.
Давайте прежде всего посмотрим, какова была официальная реакция на эти письма. Ведь все заявления и жалобы граждан, поступавшие в приемную Ворошилова, рассылали в соответствующие инстанции для проверки, сопроводив письмами на бланках Верховного Совета. К таким пришедшим сверху письмам должностные лица обязаны были отнестись сугубо внимательно и дать ответ по существу.
Министр внутренних дел СССР Круглов Ворошилову 31 декабря 1953 года. Совершенно секретно. В связи с коллективными письмами граждан города Ярославля и Ворошиловграда о большой преступности в этих городах докладываю. При проверке факты, изложенные в заявлениях граждан, подтвердились лишь частично. В ночь на 22 октября 1953 года в поселке действительно был ограблен Трифонов, 28 года рождения, у которого грабители отняли верхнюю одежду, обувь и нанесли ножевое ранение. За ограбление Трифонова арестованы Чунин, 35 года рождения, плотник фабрики «Красный перекоп», несудим, Репкин, 35 года рождения, плотник той же фабрики, несудим, Климов, 35 года рождения, плотник «Центра химстроя». Похищенные при ограблении Трифонова вещи у преступников изъяты и возвращены по принадлежности. По поводу сообщения в письме об убийстве гражданки Чаловой, расследованием установлено, что 6 декабря 1953 года жителями села Долгобой Ярославского района в 250 метрах от села на проселочной дороге был обнаружен вмерзшим в землю труп Чаловой, 1912 года рождения, беспартийный, ранее судимый за злоупотребление по службе. Чалова 3 декабря 1953 года за растрату и пьянство была отстранена от работы буфетчицы столовой Орса. 4 и 5 декабря 1953 года пьянствовала с различными женщинами в селе Долгобой, после чего, будучи в нетрезвом виде, направилась домой. Судебно-медицинская экспертиза установлена, что смерть Чаловой является ненасильственной и наступила в результате замерзания. Произведенным расследованием причин пожара жилого дома в указанном поселке установлено, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем жителей этого дома.
Как видим, ответ за подписью Круглова действительно по существу. Он разбирает все конкретные криминальные эпизоды, упомянутые в письме жителей поселка под Ярославлем.
В поселке предприятие «Почтовый ящик» значительно распространено хулиганство. За время с апреля по декабрь 1953 года органами милиции привлечено за хулиганство 24 человека. Со 2 января 1954 года в поселке будет открыт филиал 7-го отделения милиции города Ярославля в составе 9 человек. В связи с тем, что среди жителей поселка распространяются преувеличенные слухи о большой уголовной преступности, на предприятии «Почтовый ящик» проводятся доклады по разъяснению истинного положения с преступностью и принимаемых мерах. Для этого выделено 5 ответственных работников областного управления милиции. В отношении состояния уголовной преступности в городе Ворошиловграде МВД СССР докладывает, что в декабре 1953 года по сравнению с ноябрем количество уголовных проявлений снизилось на 30%. В течение месяца в городе было совершено 36 преступлений, в том числе убийств 1, ограбление 9, краж 10, хулиганство 13. Однако в целом уголовная преступность в Ворошиловграде остается высокой.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Обсуждаем последствия амнистии 1953 года. Уровень хулиганства и уголовной преступности в стране высок, но слухи о волне преступности, идущей вместе с амнистированными, не подтверждаются.
Следует, конечно, задуматься, а насколько правдивы сообщения милиции? Может, они скрывали уровень преступности среди амнистированных? Участвовавший в наших передачах пермский профессор Олег Лейбович не так давно выпустил книгу «В городе М» о послевоенном Молотове Перми. Мы ее уже упоминали в наших передачах. Так вот, одна из глав там посвящена как раз слухам о засилье уголовников после амнистии. Тоже граждане писали, просили навести порядок. Однако выяснилось, что в городах, о которых шла речь, амнистированных вовсе не было, вообще ни одного человека. Не проезжали через них, да и лагерей, из которых возвращались амнистированные, поблизости не было. Это с одной стороны. А с другой, всеобщая криминализация повседневности, выражавшаяся не только в росте преступности, но и в приблотненности системы ценностей, языка и манер обывателей, особенно молодежи, тоже ведь очевидность.
Наш сегодняшний гость и собеседник Марк Ильи тоже прекрасно знает эти документы. Как вы, Марк, оцениваете степень достоверности милицейских данных?
Я считаю, что этот уровень достоверности милицейских данных очень низок. Во-первых, не было до начала 60-х годов в Советском Союзе общей статистики преступных проявлений. И МВД, и прокуратура вели собственную статистику. И еще они были в конкуренции между собой, и каждая из этих ведомств старалась как-то осуждать и уменьшить уровень достоверности статистики другого ведомства. Статистика по преступным проявлениям считалась частью отчетности ведомства перед партийным начальством. Это означало, что эти цифры поднимались не объективно, как какой-то указатель того, как реально выглядел уровень преступности по стране, а как результат, как итог хорошей или плохой работы ведомства, которое отчитывалось. И поэтому статистика, она подгонялась под ожидания высшего начальства. В 50-е годы власти стали обращать большое внимание на состояние преступности в стране. Они объявляли кампании по борьбе с преступностью. Прокуратура, судьи и милиционеры подстраивались под ожидания власти. Когда власть объявляла кампании по борьбе с преступностью, они старались показать, что они делят хорошие результаты. Значит, что они сначала находят больше преступников, чем они находили раньше, и потом, что они, в конце концов, находят меньше, что преступность снижается в результате их хорошей работы. Вот. Поэтому мне кажется, что до начала 60-х годов нельзя доверяться статистике о преступных проявлениях в Советском Союзе.
Ну, намеренное искажение, сокрытие милицейским начальством данных о правонарушениях, амнистированных, вообще маловероятно и по причине политической, ведь автор и вдохновитель амнистии Лаврентий Павлович Берия уже летом 1953-го был объявлен врагом народа и к концу года расстрелян. Амнистию можно было бы приписать целиком его злой воле, что, кстати, и делалось. Поговаривали о том, что Берия нарочно выпустил из тюрем уголовников, чтобы чуть ли не лично с каждого компетентные органы взяли подписку как с агента, мол, Берия собирался использовать уголовников для терроризирования населения. Ну, вообще ясно, что это вздор.
Знаете, когда я впервые в середине 90-х годов читала документы особой папки Берии, а это был ныне известный пакет предложенных им и принятых мер, не только амнистия, но и резкое сокращение структур ГУЛАГа, прекращение двух десятков гигантских строек, вроде туннеля под Татарским проливом, запрещение пыток подследственных и так далее. Так вот, я тогда удивилась, прочтя подготовленную Берией докладную записку в президиум ЦК КПСС с обоснованием амнистии. Оказалось, что главная, так сказать, целевая аудитория амнистии, по мысли Берии, это люди, осужденные по указам 47-го года за хищение. То есть те самые простые, совершенно не криминальные, а просто бедствовавшие люди, судимые за колоски.
Да, это обстоятельство в массовой исторической памяти совершенно как-то не отложилось. Возмущение посадками за колоски и сейчас лежит, так сказать, в одном разделе памяти, а возмущение амнистий в другом. И между собой они никак не увязываются. А между тем можно, ну, на глаз прикинуть, что ли. Захищение госсобственности, в том числе по указу о колосках. На 1 января 1953 года сидело 1 241 919 человек. По амнистии из тюрем и лагерей надлежало освободить 1 203 421 ЗК, а также прекратить следственные дела на 401 120 человек. Вот и судите, кто оказался основным контингентом амнистии. Кстати, 58-10 осужденных по этой антисоветской статье не освобождали, но многие бандеровцы, власовцы и лесные братья оказались на воле. И это добавило последствиям амнистии 1953 года, ну, известный национальный колорит.
Ну и очевидно, что формальной возможности отделить профессиональных воров от бытовых расхитителей просто не существовало. Статья-то у них была одна, формально они ничем не различались.
Вот о мотивах амнистии и о ее восприятии тогдашним населением Советского Союза я хочу поговорить с гостем нашей московской студии, историком Марком Ли.
Я думаю, что амнистия была частью для Берии, была частью некой шоковой терапии для страны. Берия понимал ситуацию в конце сталинского правления как очень плохой. Он руководил фактически всеми карательными органами, и он знал, как состоят дела в ГУЛАГе. И он считал, что положение, когда 2,5 миллиона человек сидят в лагерях, тюрьмах и колониях ГУЛАГа, это ненормально. По двум причинам. Во-первых, он думал, что ГУЛАГ страдает от дисциплинарного кризиса, значит, ГУЛАГ, как он устроен, и с таким большим количеством заключенных не мог справляться с преступностью внутри ГУЛАГа и не мог попросту осуществить дисциплину внутри лагерей. В лагерях уже с конца 40-х годов участились бунты, участились выступления заключенных, убийства сексотов, убийства даже лагерного персонала и так далее. Это первый момент кризиса в ГУЛАГе. Второй момент, который беспокоил Берию и его коллег, это несостояние ГУЛАГа как эффективного предприятия. Труд заключенных оказался гораздо дороже, чем думали в начале, в 30-е годы. Подсчеты были сделаны в конце 40-х и в начале 50-х годов, которые показывали, что дешевле содержать свободного работника, нанимать свободных людей, чем использовать на работах заключенных. Для Бериева кризис ГУЛАГа состоится именно в этом, в дисциплинарном кризисе и в кризисе экономической системы ГУЛАГа. Но я думаю, что у Берии и у его коллег по президиуму, у нескольких из них, по крайней мере, идеи были гораздо шире. Речь шла не только об этом, чтобы сделать ГУЛАГа более эффективным и более работоспособным, выпустив на свободу порядка половины населения ГУЛАГа. Речь шла о том, чтобы поменять социальные отношения внутри общества. Берия считал, что содержание большого количества человек в лагерях вредим для общества, потому что эти люди не работают в обществе, да? Семейные связи подорваны. Люди, которые освобождаются от ГУЛАГа, не могут найти свое место в обществе назад. Амнистия была часть реформирования не только ГУЛАГа, но и общества в целом.
Круглов Ворошилову. 1 февраля 1954 года. Секретно. Докладываю, что поступившие от вас письма трудящихся о большой преступности в отдельных районах страны Министерством внутренних дел СССР проверены. Многие факты, о которых сообщалось в письмах, органам милиции были известны и по ним своевременно приняты необходимые меры. Автор анонимного письма от 4 августа 1953 года сообщает: «В городе Ульяновске амнистированные бандиты ворвались в здание сталинского райкома КПСС, обрезали телефонные провода, обокрали сотрудников, в том числе секретаря райкома. Это ограбление действительно имело место. 19 мая 1953 года освобожденный по амнистии Прокудин, будучи пьяным, зашел в здание райкома КПСС и в одной из комнат отобрал у 4 работников райкома, в том числе и секретаря райкома товарища Андреевой, наручные часы, оборвал телефонный провод и скрылся. Через полтора часа работниками милиции преступник был задержан и 20 июня 1953 года осужден к 15 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Вместе с тем, значительная часть фактов, изложенных в письмах, проверкой не подтвердилась или оказалась преувеличенной. В анонимном письме из Раменского района Московской области говорилось, что на станции Удельная и особенно в поселке Быково стало невозможно жить. Бандиты и хулиганы терроризируют население. Грабежи, кражи, избиения имеют место почти каждый день. Фактически в поселке Удельное за период июль-август, о котором говорится в письме, было одно ограбление, а в Быково одна кража и одно ограбление. Все эти преступления раскрыты, похищенные вещи возвращены потерпевшим, преступники арестованы. В личных беседах с авторами писем выяснено, что большинство из них конкретными фактами о совершенных преступлениях не располагало. Заявления писали под впечатлением распространявшихся среди населения преувеличенных слухов об убийствах и грабежах, якобы совершаемых лицами, освобожденными из мест заключения по амнистии. Авторы писем в беседе с работниками МВД и милиции сообщили, что письма они написали с той целью, чтобы правительство издало более суровые законы для наказания уголовных преступников.
Марк, то есть получается, что власть, как ни странно, в лице Лаврентия Павловича Берии в кои-то веки затеяла либерализацию, смягчение режима, а население вместо благодарности ответило взрывом возмущения, волной слухов об уголовном беспределе и требований немедленно ужесточить, карать, расстреливать. Выходит, мы наблюдаем здесь, так сказать, ограничитель снизу для возможности демократизации. Не хотел народ.
Я думаю, что после смерти Сталина население в Советском Союзе стало в большей степени выражать свои страхи, эмоции, ожидания, желания, чем оно это делало раньше. Это первый момент. Второй момент. Власти стали в большей степени обращать внимание на реагирование народа, на письма во власть, на жалобы, на заявления. И когда люди выражаются в письмах, например, или протестуя в приемных министерств и ведомств, они выражают разные мнения. Они осуждают или поддерживают политику, которая проходит власти. Это естественно. Общество спонтанно плюралистическое. И я думаю, что то, что происходило в 1953 году, это проявление плюрализма внутри общества и понимание со стороны власти, что нужно терпеть какой-то уровень плюрализма в том, как выражается народ. И что если у людей есть разные мнения, кто-то поддерживает амнистию, кто-то ее осуждает, это считается нормально. Если хотите, со смертью Сталина утеряно было единодушие.
Вы слушали «Документы прошлого». В обсуждении документов, хранящихся в Госархиве Российской Федерации, участвовал французский историк Марк Эли. Продюсеры передачи Лина Ширяева, Наталья Гуреева и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Израильское правительство поддерживает доставку гуманитарной помощи.
По президентской партии «Единое национальное движение» Гиги Угулава.
Это, видимо, крупнейшее экологическое бедствие в истории страны.
Ростова-на-Дону, исполняющий обязанности начальника ГУВД по Ростову.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».